эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 июля, сейчас Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашем выпуске премьер-министр рассказал о своих критериях оценки работы подчиненных.
Бывшему премьер-министру Южной Осетии Вадиму Бровцеву есть о чем дать показания.
На окраине Цхинвали совершено покушение на бывшего сотрудника президентской охраны.
В результате обстрела владелец указанной автомашины и пассажиры с различными огнестрельными ранениями были доставлены в республиканскую автоматическую больницу.
Стелла Абхази на реке Псоу исчезла, породив комментарии блогеров.
Прочь иллюзии насчет построения независимого абхазского государства. Им главное распил Роспомощи. Конец цитаты.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: парламент Грузии в среду 4 июля выразил доверие новому кабинету министров во главе с экс-главой МВД Вано Мирабишвили. ООН лишила палестинскую делегацию права голоса в обсуждении Всемирного договора о торговле оружием. Палестинские власти приняли решение эксгумировать останки Ясера Арафата. ООН лишила палестинскую делегацию права голоса в ходе обсуждения Всемирного договора о торговле оружием. Соответствующее заявление сделал председательствующий на слушаниях Роберто Гарсио Мартан, представитель Аргентины в ООН. Накануне переговоры, завершение которых намечено на 27 июня, были отложены в связи с разногласиями касательно статуса наблюдателя, присвоенного палестинской делегацией. По некоторым данным, Израиль и США в связи с этим отказались участвовать в обсуждениях. В итоге права участия в переговорах лишился также и Ватикан, имеющий тот же статус, что и палестинцы. Во вступительном слове генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников обсуждения проявить здравомыслие и принять первый в истории договор о торговле оружием, исполнение которого будет обязательным для всех стран. В Азербайджане правозащитнику Хилалу Мамедову, главному редактору издающейся на талышском языке газеты «Голос Талыша», предъявлены новые обвинения, передает Фариф Арифаглу.
Мамедов был арестован 21 июня по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Теперь следствие инкриминирует Мамедову еще и шпионаж в пользу Ирана, пропаганду межнациональной ненависти и вражды. В свою очередь глава Комитета защиты прав Мамедова Рафик Джалилов назвал эти обвинения абсурдными и заявил, что Мамедова преследуют за активную гражданскую позицию. После ареста Мамедов через адвокатов распространил свое обращение к гражданам Азербайджана. Мамедов заявил, что его преследуют за комментарии в интернете. В частности, он написал, что размещенный им YouTube-ролик «Давай до свидания» про азербайджанский музыкальный фольклор «Мейхано» больше прославил Азербайджан, чем конкурс Евровидения, на который власти потратили почти 1 миллиард долларов. Слоган «Давай до свидания» некоторыми был интерпретирован и как призыв к авторитарным правителям покинуть власть. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Таганский суд Москвы сегодня ограничил 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела всех трех участниц пан-группы Pussy Riot. В знак протеста девушки объявили голодовку. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей. Оглашая решение, судья Наталья Колновалова сообщила, что у следствия достаточно оснований считать, что обвиняемые и их адвокаты намеренно затягивают эту процедуру. У здания суда собрались сторонники арестованных девушек, которых периодически задерживают полицейские. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за участие в так называемом панк-молебне в храме Христа Спасителя в Москве. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Румынии намерено добиваться процедуры импичмента президента страны Траяна Бисеску. Депутат парламента от правящего социал-либерального союза СЛС сообщил журналистам, что сегодня правительство представит в парламент документы, необходимые для голосования по вопросу об отстранении президента от власти. Этот шаг последовал за недавним принятием закона, разрешающего объявлять президенту импичмент лишь на основе простого большинства голосов избирателей на общенародном референдуме. Во вторник законодатели большинством голосов отправили в отставку председателей обеих палат парламента. Оба политика считаются союзниками президента Бисеску. Вместо отстраненных председателей палат были назначены союзники нынешнего премьер-министра Виктора Понты. Президент Румынии и глава правительства вступили во взаимное противостояние вскоре после назначения Понты премьер-министром в начале мая. Палестинские власти приняли решение эксгумировать останки Ясера Арафата по требованию его вдовы Сухи Арафат, передает Элла Котлер.
Причиной возникновения внезапного интереса к обстоятельствам смерти палестинского лидера стал репортаж катарского телеканала «Аль-Джазира», в котором утверждалось, что Ясер Арафат был отравлен полонием-210. Высокую концентрацию полония обнаружили ученые в его личных вещах, в частности, в зубной щетке и шапке. Комментариев от исследователей Института ядерной физики в Лозанне, которые провели экспертизу, пока не поступало. После этого представители Хамас и Фатх потребовали дополнительного расследования. Они заявили о готовности поддержать идею начала расследования. Вдова покойного Суха Арафат потребовала эксгумации тела мужа, который был похоронен в Рамалле. Ее поддержало палестинское руководство. Глава автономии Махмуд Аббас отдал распоряжение об эксгумации останков палестинского лидера с целью установить причину его смерти. Слухи о том, что Арафат был отравлен, появились еще 8 лет назад, сразу после его смерти в конце 2004 года в парижской больнице. Однако до сих пор врачи больницы, где скончался второй председатель исполкома Фатх, ни разу не придавали огласке медицинские документы, связанные с его смертью. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
5 человек погибли в инциденте с захватом заложников в городе Карлсруэ на юге Германии. Среди погибших и сам преступник. Вооруженный мужчина захватил сегодня утром нескольких человек в заложники в жилом доме, где он жил и откуда его должны были выселить по решению суда. Подлежащий выселению жилец отказался подчиниться властям и открыл стрельбу.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Кусов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня парламент Грузии вынес вотум доверия новому кабинету министров и программе «Больше пользы народу». И хотя исход был известен заранее, поскольку правящая партия «Национальное движение» имеет в парламенте большинство, процессу голосования предшествовали шумные дебаты. Ванон Рабишвили сделал ряд любопытных и, как отмечают эксперты, сомнительных заявлений. На темы работал наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Сначала все шло своим чередом. Перед началом голосования спикер попросил рассеявшихся по коридорам парламента депутатов собраться в зале и приготовиться к голосованию. Не сомневаясь в результатах этого голосования, в правительственной ложе вальяжно восседали министры и кандидаты в министры. В это время оппозиционер Джон де Балатурия стремительно вошел в зал, подошел к микрофону и, еле переводя дыхание, попросил слова. На вопрос спикера парламента Давида Бакрадзе, все ли с ним в порядке, ответил.
Все в порядке, просто быстро шагал. Здесь представлено правительство, большинство членов которого уличены в коррупции и в преступлениях. Я призываю...
Поняв, о чем пойдет речь, Бакрадзе со словами «Зря бежали» Батону Джонды распорядился отключить микрофон, так и не дав тому договорить фразу «Не голосовать за новое правительство». Через несколько секунд на фоне аплодисментов спикер уже поздравлял Ванон Мирабишвили и его команду. За проголосовали 102, против всего 7. Члены же фракции «Единство за справедливость», в которую входил Джон де Богатурия, в знак протеста вообще отказались голосовать. Против были христианские демократы. Они не поверили в программу Ванон Мирабишвили «Больше пользы народу», как и в выступление депутатов из правящей партии «Национальное движение». Один из лидеров христианских демократов Леван Вепфат, держа в руках представленный 3 месяца назад правительством план по развитию страны до 2015 года, поинтересовался.
Согласно этому документу, в 2015 году в сельском хозяйстве правительство планировало потратить 200 миллионов лари, в здравоохранении 350 миллионов, а теперь вы говорите о миллиардах. Ваша программа просто неадекватна. Что изменилось за 3 месяца в правительстве, членом которого вы были и ранее, и также ручались за старую программу, как за новый документ? документ. Ответ Мирабишвили обескуражил оппонентов. Я не собираюсь парировать цифрами с оппозицией. Для меня никакого значения не имеет статистика. Главное для меня, чувствует ли себя народ счастливым или несчастным. Главное настроение общества, а не статистические данные.
Оппозиционеры критиковали власти за то, что они вместе с грузинской мечтой устроили аукцион обещаний. По их мнению, новая программа всего лишь мыльный пузырь, который лопнет на выборах. Лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе раскритиковал нового премьера за то, что в его программе нет ни слова об оккупированных территориях.
Иначе что теперь нам смотреть? С каким настроением относится Вано Мирабишвили к существующим в Грузии проблемам или же на то, что нам говорит Департамент статистики? Была бы ваша воля, вы бы все правительство аннулировали и создали бы одно большое министерство пропаганды. Это лучше всего получается у национального движения.
За нового премьера горой встало большинство. Георгий Габашвили удивился, как оппозиция не устала драматизировать положение вещей и твердить одно и то же. По поводу пробелов в программе по восстановлению территориальной целостности Габашвили заявил, что критика звучит не по адресу.
Мы ничего не забыли о территориальной целостности. Мы единая власть, единое правительство, которое 8 лет строит национальное государство и обязательно построит единую Грузию без бедности.
В свою очередь, Вано Мирабишвили заявил, что он берет на себя ответственность за всю прошлую деятельность, пока был министром МВД. Эти годы он назвал самым интересными. Ими он гордится, как будет гордиться за все, что сделает в ранге премьер-министра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему вынесения вотума доверия грузинскому правительству мы продолжим минут через 8 в рубрике «Некруглый стол».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня самопровозглашенную республику Южная Осетия с двухдневным визитом прибыла делегация во главе с заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым и помощником российского президента по социально-экономическим вопросам Абхазии и Южной Осетии Татьяны Голиковой. Визит предполагает встречи с руководителями местных министерств и ведомств. Кроме того, Голикова и Нургалиев осматривают социальные и инфраструктурные объекты столицы и в районах Южной Осетии. Эксперты отмечают, что есть у этого визита и неофициальные задачи. Тему продолжит мой коллега Мурат Гукимухов.
Схемы Вали Татьяна Голикова объявила Леониду Кибилову об изменении схемы финансирования Абхазии и Южной Осетии. Впредь российская помощь будет осуществляться через специально созданную межведомственную комиссию. Цитирую. «Туда вошли представители всех ключевых министерств, которые с вами сотрудничали и ранее. Все решения этой комиссии в сфере соцэкономразвития и безопасности будут координироваться мной и Рашидом Нургалиевым». Конец цитаты. Татьяна Голикова отметила, что соответствующий указ о создании межведомственной комиссии по координации работы в сфере социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии был подписан недавно Владимиром Путиным. Российский эксперт Модест Колеров говорит, что в практике деятельности Совбеза уже существовала межведомственная комиссия по делам СНГ, то есть у Совбеза есть опыт по работе с комиссией весьма широкого представительного состава. И теперь можно предположить, что этот опыт будет учтен и использован в отношении с Абхазией и Южной Осетией, говорит Модест Колеров.
Эта межведомственная комиссия делает главное. Она выводит межгосударственные финансовые отношения между Россией и Южной Осетией, Абхазией, из монопольного ведения Минрегиона или кого бы то ни было еще, адекватно делая это предметом широкой ответственности, широкого консенсуса разных ведомств, включая силовые. Это правильное решение. Я могу сказать, что это решение, ну, как минимум, снижает риск и недостатки монополизма, а как максимум, приведет к повышению эффективности.
Совпало так, что к приезду Нургалиева и Голиковой генпрокуратура Южной Осетии возбудила ряд уголовных дел по злоупотреблениям, допущенным российскими и югоосетинскими компаниями в процессе восстановления республики. Наверняка эта тема будет затронута за закрытыми дверьми. Как вы думаете, эти уголовные дела будут востребованы в России? У них есть российская перспектива?
Я думаю, что бывшему премьер-министру Южной Осетии Вадиму Бровцеву Есть о чем дать показания.
Это был российский политолог Модест Колеров. По словам источника, в югостинском правительстве российские чиновники приехали проанализировать ситуацию и сверить ту информацию, которая поступала до сих пор в Москву, с реальностью. Голикова и Нургалиев будут знакомиться с республикой 2 дня и, наверное, попробуют понять, на что ушли 43 миллиарда рублей российской помощи. По мнению югостинского политика Вячеслава Габозова, это хороший повод для югостинской власти поднять тему коррупционного распила предыдущей администрации на новую высоту, говорит Вячеслав Габозов.
Новая администрация получила практически абсолютно разоренную республику с абсолютным отсутствием средств. И в этой ситуации вот это может быть, с одной стороны, просто попыткой дать понять Москве, что сбылись не просто наши худшие ожидания, но еще более худшие, чем можно было представить. Второе, это, видимо, дать понять обществу, что обязательно вот эти все финансовые злоупотребления расследуем, предвыборные обещания будет все равно делать. Третье связано с борьбой с командой Кукуйта, потому что новая администрация прекрасно понимает, что у команды Кукуйта все еще сохраняются определенные рычаги влияния в России. Может быть, это еще и попытка дать понять и в Москве тоже, до какого состояния они довели республику, насколько они завязли в этих всех коррупционных финансовых схемах. Тут во многом сейчас будет зависеть от того, какая реакция будет у Москвы на вот эти заявления. Будет ли Москва, наоборот, значит, способствовать дальнейшему раскручиванию этих механизмов или постараться приглушить их.
Похоже, Россия и сама устала от коррупционных скандалов в Южной Осетии. И теперь пытается, если не покончить с распилом, довести его до умеренных, не гротескных масштабов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Продолжаем выпуск. Перестановки в грузинском правительстве. Возможно ли раскол грузинской оппозиции? Становится ли грузин в Грузии меньше? Таковы темы публикации в тбилисских газетах. Обзор подготовил мой коллега Тимур Кигурадзе.
Читаем прессу.
Главной темой грузинских газет еще с конца прошлой недели остаются перестановки в грузинском правительстве. Назначение бывшего главы МВД Вано Мирабишвили на пост премьера не оставило равнодушным, пожалуй, ни одно издание. Резонанс, анализируя первые выступления новоявленного премьера, в которых он обещает увеличение рабочих мест, подъем сельского хозяйства и прочие блага, отмечает их популизм и сравнивает с такими же заявлениями оппозиционной грузинской мечты. Сторонники Иванишвили обвиняют Мирабишвили в копировании идей, пишет газета.
Правящая партия, пропагандирующая либеральные идеи, отказывается от любого сходства с партией Иванишвили и объясняет, что выделение миллиардной помощи сельскому хозяйству – это заказ народа.
«Беспорядки при дворе» – так озаглавила свою статью на эту же тему газета «Квелла Сиахли», которая считает, что перестановками в правительстве власть пытается выбить почву из-под ног оппозиции. Газета называет Бачо Ахалая, занявшего место Мирабишвили, топором правительства, а занявшего кресло министра обороны Дмитрия Шашкина – кровопийцей школьных директоров. Негативно в статье отзывается и об обещанных программах помощи населению и бизнесу в стране.
Откуда власть возьмет обещанные миллиарды в существующей бизнес-среде? Неужто правительство Мирабишвили собирается сделать свободным суды СМИ, наложить конец рэкету в бизнесе и обеспечить неприкосновенность частной собственности?
Автор статьи заканчивает свою мысль довольно пессимистично. Эти преобразования маловероятны, и к ним не надо относиться серьезнее, чем к обычному предвыборному пиару. Ахали Таоба приводит мнение аналитиков. Рамас Сахварлидзе, например, считает, что глава государства перестал доверять своему подчиненному. Президент теперь больше доверяет Бачу Ахалая, нежели Вано Мирабишвили, считает аналитик. Сплоченность грузинской оппозиции под сомнением, считает газета «Версия», которая публикует интервью с одним из лидеров республиканской партии Тиной Хидашели. Журналист газеты считает, что подавить оппозицию старается не только правительство, ее эффективной деятельности мешают и дрязги внутри самого блока грузинской мечты. Хидашели заверяет, все в порядке, никакие ссоры не развалят коалицию, потому что существует важнейший фактор, способствующий ее сплоченности.
У нас у всех в коалиции один враг. Любой конфликт в блоке может возникнуть только тогда, когда с этим положением кто-то перестанет соглашаться.
Общий враг, по словам Хидашели, это сегодняшний грузинский режим и лично президент Михаил Саакашвили. Республиканцы смотрят на выборы с опаской, говорит она. И хотя оппозиция в состоянии победить правящую партию, подтасовка результатов, по ее мнению, может достичь невиданных ранее показателей, вплоть до 80%, уверяет она. О своих опасениях, но уже другого рода, писала и газета «Квайласиахли». В Грузии заканчиваются грузины. Под таким заголовком вышел один из материалов издания. Журналист привлекает внимание к увеличению числа убывающих из страны людей. За последние 15 лет из Грузии уехали более 1 миллиона человек. Параллельно в страну проникают мигранты из других стран. И это пугает автора статьи в «Квайласиахли».
В условиях тотальной безработицы миграция может вызвать необратимые последствия в социальной сфере. Правительство может скоро стать перед социальной катастрофой.
Квайласиахли не уточняет, откуда именно проникают мигранты в Грузию, однако отмечает, что в страну продолжают прибывать строители из Турции и китайские фермеры. В то же время газета приводит статистику официального сайта ЦРУ, согласно которой Грузия по количеству мигрантов на душу населения занимает 189-е место из 220 стран. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Не круглый стол» мы продолжаем обсуждать тему вынесения вотума доверия грузинскому кабинету министров. Сегодня круглый стол ведет моя коллега Кэти Бочеришвили. Добрый вечер, Кэти. Я передаю вам микрофон.
Спасибо, Олег. И я объявлю сегодняшних наших гостей. Это член коалиции «Грузинская мечта» экономист Нодар Хадуры. Добрый вечер, Батну Нодар.
Добрый вечер.
И политолог Васил Чкоидзе. И вам добрый вечер, Батну Васил.
Здравствуйте.
И первый мой вопрос Нодару Хадури. Несмотря на то, что в Грузии за последние годы привыкли и, может быть, даже, я бы сказала, ожидают сюрпризов при каждой очередной смене правительства, нынешняя рокировка, судя по всему, превзошла все ожидания. Как вы думаете, на что она нацелена? Не кажется ли вам, что в правительство стянуты силы с тем расчетом, чтобы они обеспечили дальнейшее пребывание Михаила Саакашвили у власти в той или иной форме, а не на то, чтобы решать насущные проблемы?
Ну, проблемы в Грузии остаются, и эти проблемы будут оставаться, несмотря на то, что президент решил буквально за несколько часов сменить правительство. Означает, что президент признал, что в Грузии правительственный кризис, политический кризис, и он начал действовать, чтобы предпринимать какие-то шаги, чтобы население Грузии решило, что у этой власти еще остаются какие-то силы для того, чтобы решить те проблемы, которые остаются в Грузии. Это заботиться, это экономический кризис, это те проблемы, которые есть в правовой системе, это территориальная целостность и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, эти косметические изменения в правительстве, несмотря на то, что несколько силовых министров поменялись, премьером стал бывший министр внутренних дел, я все-таки думаю, что все это является косметическими изменениями, и ничего из этого не получится.
То есть вы не согласны с тем, что правительство имело особый расчет? Эти люди и сам премьер-министр должны обеспечить каким-то образом пребывание дальнейшее Михаила Саакашвили у власти?
Я думаю, что процесс, который начался в октябре прошлого года, процесс того, что на политической сцене в Грузии вышел Бедина Иванишвили, создалась новая партия, новая коалиция сил, которые есть, Иванишвили и его соратников, я думаю, решат все те вопросы, которые сейчас остаются, и народ, избиратели, я думаю, вынесут вердикт режиму Саакашвили в октябре этого года.
Спасибо.
На эти изменения.
Угу. Спасибо. Вопрос Василу Чкуидзе. Ну, Васил, у меня создается впечатление, что назначения эти абсолютно игнорируют вот простую логику, когда сапоги должен точать сапожник, а пироги, как говорится, печь пирожник. На самом ли деле так неважно, будет занимать такую позицию человек далекий от этой сферы или человек компетентный и опытный?
Ну, прежде всего, нужно отметить, что назначение Иванова Мирабишвили на пост премьер-министра имеет целью как-то поднять политический вес этого поста, который занимал, например, человек очень высокопрофессиональный экономист, mm-hmm. и Лаури, но политический вес этой персоны не был настолько значительным, чем это имеется у Мирабишвили.
Значит, вес здесь в данном случае, извините, значит, вес политический, он имеет преимущество в этом выборе, а не профессионализм, да? И компетентность.
Нет, здесь говорится о том, что премьер-министр это будет уже человеком, который будет вести политику, принимать политические решения и как-то руководить этим процессом. А что касается назначения новых персон, то есть
да, других министров,
силовиков, там подход обычный, то есть силовые структуры в демократическом государстве должны руководить, то есть министры должны быть люди не военные. С этой точки зрения назначение Шашкина министром обороны как раз вот это и соответствует этому стандарту. Ну, есть другие изменения, но, в принципе, вот эти изменения не такие драматические, не такие масштабные, как они кажутся. Ну, главное здесь все-таки, мне кажется, что предложение Ивана Мирабишвили на пост премьер-министра, и главный ход вот этих событий как раз этот. И я думаю, что вот политический вес на пост премьер-министра увеличится. С другой стороны, абсолютно откровенно декларирована главная цель этих изменений – это как-то побороть главную проблему Грузии – безработицу. Об этом усиливаются все политические организации.
Да.
И у всех есть свои декларации, так что в этом нет ничего нового и ничего такого особенного.
Да, да, мы, надеюсь, еще у нас останется время к этому вернуться. Сейчас у меня вопрос к Нодару Хадури. Скажите, пожалуйста, программа как раз Вано Мирабишвили «Больше пользы для народа», насколько она состоятельна, насколько реальна? Многим она кажется, например, чрезмерно популистской, необоснованной. А что вы скажете, на каком вообще, с чего будут создаваться, каким образом эти работы? Рабочие места, о которых вы только что говорил, Батуни Васил.
К сожалению, население Грузии уже довольно часто получает от правительства одни обещания, а потом эти обещания сразу после выборов никто не помнит, и правительство идет совсем другим путем. Это касается и этих обещаний, которые вот буквально сегодня они были в парламенте Грузии представлены, и парламент принес вотум доверия правительству Мирабишвили. Я думаю, что, к сожалению, эта программа, как и все предыдущие программы, они создаются только для того, чтобы внимание избирателей
Понятно.
Перенести на будущее Ясно. И ничего общего
да.
не имеет. Я вам скажу,
извините, у меня к вам вопрос. Простите, всего да. у нас остается чуть-чуть времени, но ведь в адрес да. Бедзины и Ванишвили тоже часто звучит критика и обвинение в популизме.
Вот что касается, вот и очень интересно, что те люди, которые буквально месяц тому назад говорили, что сельское хозяйство не нуждается в субсидировании, что не государственное, не дело правительства, а помогать сельскому хозяйству, то сегодня они говорят о каких-то 4 миллиардах, которые в течение 4 лет должны инвестироваться и субсидироваться в сельское хозяйство. То есть буквально та программа, которая была у Бедзины Иванишвили, сейчас правительство умножило эти цифры на 4, ровно на 4, и говорит, что эти деньги будут потрачены в течение 4 лет. Мы говорим, что у нас есть и знания, и опыт, и, что самое главное, правильный подход к делу, и мы думаем, что популизмом пахнет та программа, которая сейчас есть у правительства, а программа коалиции «Грузинская мечта», она очень правдоподобная, и я заверяю и вас, и слушателей, что никакого популизма тут нету, тут есть...
Спасибо. Простите, Баднун Удар, простите, у нас остается 15 секунд до новостей. Я напомню, что гостями программы были член коалиции «Грузинская мечта», экономист Нодар Хадури и политолог Васил Чхоидзе.
С ними беседовала моя коллега Кэти Бочеришвили. Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми, Цхинвали и в Тбилиси 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Парламент Грузии в среду, 4 июля, выразил доверие новому кабинету министров во главе с экс-главой МВД Вано Мирабишвили и рассчитанной на 4 года правительственной программе «Больше пользы для народа». За проголосовали 102 депутата против, 7 из 150 членов высшего законодательного органа. Против кандидатуры Мирабишвили на пост премьера выступили фракции «Христианские демократы» и «Единство за справедливость». Представители этих фракций заявили, что отказываются брать на себя ответственность за невыполнение обещаний правительства, передает «Новости Грузии». В тбилисских больницах остаются до 30 человек, отравившихся хлором. Состояние одного из них, 18-летнего Лаши Нариманидзе, остается тяжелым. Об этом заявил глава Тбилисской городской службы социального обслуживания и культуры Мамука Кацарава. По его словам, предположительно, пациенты, помещенные в больнице с диагнозом «интоксикация хлором», останутся в клиниках до сегодняшнего дня, передает «Грузия онлайн». Утечка хлора произошла накануне из резервуара, хранившегося на территории одного из частных компаний в поселке Лило. В результате отравились 73 человека. Сотрудники отделения МВД Грузии задержали директора компании «Кристалл» Ливана Датуашвили после длительного допроса. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 240 и 288, которые предусматривают лишение свободы на сроки от 2 до 5 лет. В данный момент допрашиваются и другие сотрудники компании. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов с российской делегацией во главе с заместителем секретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым и помощником президента России по социально-экономическим вопросам Абхазии и Южной Осетии Татьяны Голиковой осмотрели объекты социальной инфраструктуры в Цхинвале. В ходе бесед с министром здравоохранения Южной Осетии Григорием Кулиджановым было отмечено, что система здравоохранения республики испытывает серьезные проблемы с материально-техническим оснащением и новыми кадрами. С 2004 года мы направили в вузы России по линии здравоохранения 130 человек, и пока никто не возвратился. Связано это с тем, что у нас низкий уровень заработной платы, нет технического оборудования. Высокотехнологичную помощь нашим больным оказывают только за пределами республики, отметил Кулиджанов. Он также обратил внимание на отсутствие детской больницы и проблему с поставками некоторых лекарственных препаратов. Татьяна Голикова заверила, что постарается оказать максимальную помощь в решении обозначенных проблем. Сегодня же прошла встреча с ректором и профессорско-преподавательским составом Юго-Осетинского государственного университета.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Сухуми, Цхинвали, Тбилиси». 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. 18-летний житель Тбилиси до сих пор пребывает в коматозном состоянии. Он был в числе тех более 70 человек, которые пострадали от утечки хлора в пригороде Тбилиси, Лило. Выброс вещества произошел на территории промышленного предприятия «Кристалл». Директор компании уже арестован. МВД продолжает допрос сотрудников. Тему продолжит моя коллега Нона Суварян.
В больницах Тбилиси в настоящий момент все еще находятся пострадавшие от отравления хлором граждане. В самом тяжелом состоянии 18-летний парень, который в результате отравления впал в кому и сейчас подключен к аппарату искусственного дыхания. По словам главы службы по чрезвычайным ситуациям Мамуки Георгадзе, утечка хлора из 800-литровой цистерны произошла в ночь на 4 июля на территории предприятия «Кристалл», когда сотрудники компании готовили бак транспортировки. Все пострадавшие – местные жители и прохожие, оказавшиеся по близости в момент утечки, в том числе и находящийся сейчас в коме молодой человек, который в момент утечки хлора находился в автобусе, проезжавшем мимо места аварии, рассказывает бабушка подростка.
Отравились все в автобусе, но он страдал от астмы. Пассажиры забежали в магазин, закрыли дверь, чтобы запах не проник в помещение, а он успел лишь перекреститься и отключился.
Мамука Георгадзе уверяет, что ликвидация последствий аварии уже завершена, однако к вечеру информационные агентства распространили информацию о том, что в клинику «Инкурок» с признаками интоксикации поступило еще 7 человек. Директор компании «Кристалл» Леван Дауташвили уже арестован. Он обвиняется в нарушении стандартов безопасности. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. С 2012 года компания «Кристалл» обеспечивала хлором объединенную водоснабжающую компанию, которая обеззараживала этим веществом воду. Как говорит руководитель службы по связям с общественностью объединенной водоснабжающей компании Джилда Мачавариани, согласно контракту, безопасность транспортировки хлора обеспечивала компания «Кристалл».
Конечно, стандарты качества контролировались. У них даже был документ, подтверждающий, что у них все в порядке. Кто-то выдает этот документ, но кто, не знаю.
Как говорит аналитик НПО «Зеленая альтернатива» Кити Кучараидзе, случай с утечкой хлора показал, насколько слаба система инспектирования объектов повышенной опасности.
До 2005 года все регулировалось по-другому. Тогда существовали конкретные требования в связи с соблюдением правил транспортировки. Теперь все упрощено, многие правила упразднены. И то, что нет контролирующих структур, или они очень слабы, привело к такому результату.
Вчера ночью пострадавших от отравления навестили президент Грузии Михаил Саакашвили и министр здравоохранения Зураб Чиабирашвили. Как заявил глава Минздрава, все траты на лечение власть берет на себя. Остается, правда, вопрос, какое ведомство возьмет на себя ответственность за произошедшее нарушение норм безопасности и кто в будущем будет контролировать аналогичные опасные производства. Эхо Кавказа в течение дня так и не сумело выяснить, которому из госведомств полагалось следить за соблюдением норм безопасности в компании «Кристалл», в Министерстве энергетики и природных ресурсов, в Министерстве охраны окружающей среды и в Министерстве экономического развития. Нам ответили, что мониторинг подобных объектов в их компетенцию не входит. Но на Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту обстрела в Схинвале автомобиля бывшего сотрудника службы госохраны самопровозглашенной республики Ирбега Битеева. Ранения получили 3 человека – сам Битеев, его 16-летний сын Владимир и местный житель Роберт Плиев. В Схинвале мало кто сомневается, что преступление имеет политическую подоплеку. Подробности выяснял наш корреспондент Ирина Келесаева.
Сотрудник госохраны Ирбек Битеев получил широкую известность в Южной Осетии в сентябре прошлого года, когда выступил с громким заявлением. По словам Битеева, тогда он получил предложение от своего друга и коллеги Славика Наниева организовать физическое устранение Дзамбулата Тедеева и Аллы Джоевой. Осенью прошлого года предвыборная коллизия только заваривалась, и уже было ясно, что Тедеев имеет большие виды на предстоящие в ноябре президентские выборы. Госохрана – это хорошо вооруженное подразделение, созданное экс-президентом Кукойте, как уверяют многие в Схинвале, для защиты своих интересов. Славик Наниев, известный в Южной Осетии больше по кличке Абхаз, был лицом, приближенным Кукойте. На основании этого факта Ирбек Битеев сделал публичный вывод – к подготовке покушения причастен глава республики. Свое видеозаявление Битеев выложил в интернет, уволился с работы и уехал в Москву. В свою очередь Славик Наниев через местные государственные СМИ обвинил его в клевете и политической провокации. Якобы тот пошел на сделку с Тедеевым или под давлением, или за большие деньги. Случилось это вскоре после еще одного громкого дела – ночного подрыва автомобиля возле предвыборного штаба Тадеева. Все эти бурные события недавнего прошлого сразу вспомнили в Цхинвале после вчерашнего покушения на Эрбега Битеева. Оно произошло поздно вечером на южной окраине Цхинвала. По словам жителей окрестных домов, автоматная стрельба продолжалась долго. Официальную информацию предоставил заместитель генерального прокурора Сергей Битьев.
Примерно в 21:30 в селе Гуджабор Цхинвальского района установленные лица на автомашине, предположительно ВАЗ-2107 белого цвета, обстреляли из автоматического оружия автомашины, принадлежащей гражданину Битееву Эрбегу. В результате обстрела владелец указанной автомашины и пассажиры, это несовершеннолетний сын Битеев Владимир Эрбегович, 1996 года рождения, и Плиев Роберт Русланович с различными огнестрельными ранениями были доставлены в республиканскую соматическую больницу. В настоящее время прокуратура проводит необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Возле больницы, куда вчера были доставлены пострадавшие, все это время находятся их друзья, родственники, просто знакомые. У врачей вызывает опасение состояние здоровья 16-летнего Вадима, который сидел в автомобиле рядом с отцом. Собравшиеся рассказали мне, что Битеев всего 2 недели назад вернулся из Москвы, говорит Вячеслав Лалиев.
Я не судья, конечно, я даже не знаю, что сказать, какими словами, но люди, которые так поступили, это, конечно, звери и зверьки. Во-первых, ребенок, 16 лет подросток и так далее, разве можно так стрелять?
Один из сторонников Дзамбулата Тадеева Аслан в беседе со мной склонялся к версии мести за то самое интернет-заявление. Есть и другие версии преступления. Политическую высказал депутат парламента от Народной партии Алик Плиев. Он полагает, что все это провокация внешних сил с целью обострения внутриполитической ситуации в государстве.
Это провокация против народа Южной Осетии. Обострение ситуации на границе, приезд высокопоставленного чиновника с Россией. Именно вот кто заказывал и кто исполнял это страшное преступление. Целью только было одно – подрыв внутриполитической ситуации в Южной Осетии. Ну, те силы, которые западные силы, силы из Грузии, вот, это и только и надо.
Люди, хорошо знакомые с Эрбегом Битеевым, выдвигают и неполитическую версию покушения. В мае этого года в лесу возле поселка Зонкар был найден труп молодого мужчины. По некоторым данным, у Битеева была информация, и он не раз об этом говорил, что к этому убийству причастен один из сотрудников все той же госохраны. Официальное заявление сегодня вечером сделал и заместитель генпрокурора Сергей Битьев. Он подчеркнул, что следственные органы уже располагают оперативной информацией о лицах, причастных к данному преступлению. Однако в интересах следствия разглашать ее пока нецелесообразно. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш корреспондент Жанна Тарханова сегодня связалась с братом Эрбега Битеева Рамазом, который добавил немаловажные подробности о произошедшем вчерашнем вечером в Цхинвале инциденте. Вернувшись домой из Москвы, бывший сотрудник госохраны предложил прокуратуре расследовать дело о его обвинениях в отношении экс-президента Республики Кокойте и коллеги по бывшей работе на Ниве. Рассказывает Жанна Тарханова.
Битеева не было в Южной Осетии чуть меньше года. По возвращению он пришел в Генеральную прокуратуру республики. Здесь он заявил, что настаивает на расследовании своих прошлогодних обвинений Кокойте и Наниева. Битеев по-прежнему утверждает, что эти люди пытались втянуть его в организацию покушений на Дзамбулата Тидеева и Аллу Джоеву. Вот что рассказал мне брат Битеева Рамаз.
Я ничего не могу, я конкретно ни про кого ничего не могу сказать. Что там дело, что это никогда нет, конечно. Просто мы знаем то, что когда он приехал, сразу же он обратился в прокуратуру. Все, да, показания, все сказал, что пусть это все решает прокуратура и правоохранительные органы, ну, санкции. И он оставил расписку, что сам самостоятельно ничего не будет делать, и там пусть это будет расследовать прокуратуру все.
Рамаз уточнил, что покушение произошло у цхинвальского магазина «Свет» по улице Гафеза. Сюда Битеев, его сын Вадим и приятель Роберт Плиев приехали вечером после того, как весь день косили траву в родном селении Кусред. По словам Рамаза, внезапно «семерка» ослепила машину Битеева, после чего стрелять начали по ее бамперу. За рулем сидел Вадим, а сам Эрбег находился за ним. Обстрел продолжился сзади, примерно с 4-метрового расстояния, поэтому большая часть пуль угодила в Эрбега. Раненому Роберту Плиеву удалось выбраться из машины и скрыться. Врачи борются за жизни раненых людей. Состояние Битеева и его сына врачи оценивают как стабильно тяжелое. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В абхазской благосфере разворачивается очередной скандал. Возмущение блогеров вызвала новость о сносе стелы с надписью «Абхазия», которая стояла ранее на де-факто границе по реке Псоу. С подробностями наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
В абхазском обществе новый переполох, правда небольшой. На абхазской стороне границы по Псоу снесена стела, которая оповещала, что здесь начинается территория Абхазии. Эта тема тут же стала бурно обсуждаться в социальных сетях. Прочь иллюзии насчет построения независимого абхазского государства, воскликнул один из интернет-пользователей. Им главное распил Роспомощи, конец цитаты. Да, на что нам столб, герб, гимн и все остальное, горестно заметил другой. И было бы, конечно, удивительно, если бы грузинские СМИ не откликнулись на это злорадными комментариями. Я вспомнил о публикации несколько лет назад в газете «Эхо Абхазии», где поэт Игорь Хварцкий делился своими мыслями об этой стеле и о нынешнем ее состоянии. Когда-то в советские времена, сразу после ее установки, вокруг нее уже кипели страсти. Стела была устремлена вверх метров на 15, но абхаза возмутило то, что на стеле была надпись «Грузинская ССР» без какого-либо упоминания про Абхазию. Обычное явление того времени. Понадобились народные сходы, страстные выступления ораторов, обращения в совпарт органы, чтобы на стеле появилась и надпись «Абхазская АССР». А сколько радости и гордости было, когда в начале 90-х прежние надписи были заменены на «Республика Абхазия» и «Герб Абхазии». «Почему же сейчас на это сооружение никто не обращает внимания?» — сетовал Игорь Хватский. «Вокруг антисанитария, брошенные гниющие мандарины, бродячий скот». Так вот, участвуя в этом интернет-обсуждении, один из абхазских пользователей сообщил, что приблизительно полгода назад было совещание у президента, где подробно обсуждалось, как будет переобустраиваться граница, и говорили про новую стелу, кажется, в новом месте. Другой добавил, что на месте, где стояла старая, будет обустроена автостоянка. Абхазский блогер Роин Агарба, с подачи которого в Фейсбуке возникло это обсуждение, рассказал мне сегодня, что ему сообщили о сносе старой стелы таксисты, стоявшие неподалеку в момент, когда работы по сносу проводились. И на них, конечно, эта картина, накреняющееся сооружение с абхазским гербом, тарахтящий экскаватор и так далее, произвели самое неблагоприятное впечатление. Кому-то эта история покажется бурей в стакане воды, но несколько выводов из нее в любом случае будут полезными. Во-первых, очевидно, что в абхазском обществе даже намек на покушение на государственную независимость страны воспринимается сегодня крайне болезненно. Во-вторых, это лишнее напоминание властям о необходимости предельно внимательного отношения к столь чувствительным темам. Разве трудно было накануне сноса организовать выступление по телевидению лиц, причастных к нему, показать, может быть, макет будущей стелы? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Переходим к международной информации. Дебат вокруг регионального статуса русского языка на Украине, утвержденного Верховной Радой, переросли в столкновениях митингующих с полицией, рассказывает Владимир Вахненко.
Из-за принятия языкового закона фактически парализована работа Верховной Рады. В знак протеста в отставку подал председатель парламента Владимир Литвин, который во время голосования находился на совещании у главы государства.
Как сказал один народный депутат, мы развели их как котят.
Развели в первую очередь меня, но по большому счету развели Украину и народ. И я думаю, что плоды мы будем еще пожинать. С учетом этих обстоятельств прошу вас рассмотреть вопрос о моей отставке. Большинство не спешит рассматривать кадровые вопросы, пытаясь уговорить Литвина остаться в своем кресле. Без подписи председателя Рады закон по которому русский язык становится региональным и получает такие же права, как и украинский, в половине областей страны, не может вступить в силу. На этом фоне президент Украины Виктор Янукович заговорил о возможности досрочных парламентских выборов, если работу Рады не удастся стабилизировать. Янукович вынужден был отказаться от давно запланированной в украинском доме своей пресс-конференции, поскольку здание окружили около 1000 защитников украинского языка. Кроме того, у стен украинского дома второй день продолжают голодовку более 10 оппозиционных парламентариев, требующих отменить скандальный закон.
Это шаг к более тесной интеграции Украины с Россией. Когда в такие вопросы вмешивается крупная политика, тогда становится опасным. Каждый народ должен отстаивать действительно право жить в независимом государстве. Так, как говорит Конституция, мы уважаем русских людей и русский язык, но хотим, чтобы уважали в нашем государстве и каждого украинца.
Депутат парламента от нашей Украины народной самообороны Владимир Карпук. За последние часы милицейский спецназ несколько раз предпринимал попытки разогнать демонстрантов. В ходе столкновений пострадали десятки оппозиционеров. От слезоточивого газа пострадал и лидер партии «Удар» Виталий Кличко. По решению суда в период с 4 по 9 июля запрещены какие-либо массовые акции в центре Киева, в том числе и возле украинского дома. Однако оппозиция продолжает собирать своих сторонников. Эксперты тем временем называют языковой закон «Харьковом-2», как отмечает директор Института глобальных стратегий политолог Вадим Карасев, Украина вновь пошла на сделку с Кремлем, точно так же, как и в апреле 2010-го, обменяв в Харькове газовую скидку на 25-летнее продление базирования в Крыму российского Черноморского флота.
Не случайно 2 июля здесь в Украине был Сергей Иванов, глава президентской администрации Российской Федерации. Не случайно он сделал очень комплиментарные комментарии по поводу этого закона. Говорил, что этот закон должен быть принят, и он в интересах Украины. Не случайно переговоры с парламентским большинством по необходимости принятия закона вел Николай Азаров, поскольку как никто лучше понимает, в каком предкатастрофическом финансово-бюджетном состоянии находится страна. И ценовая скидка на газ, либо пересмотр газового контракта – это один из способов удержаться на краю бюджетной и финансовой пропасти, в которой может оказаться украинская власть и Украина. Особенно катастрофично это выглядит накануне парламентских выборов, осени, отопительного сезона. Если в Харькове в 2010 году сделка была по формуле «вход в обмен на газ», то нынешняя сделка – это язык в обмен на газ. Тем более, что для нынешней украинской власти украинский язык как ценность имеет меньше значение, нежели цена на газ.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И еще одна международная тема. Центральная избирательная комиссия Мексики сообщила, что около трети голосов, поданных на президентских выборах 1 июля, могут быть пересчитаны. На эту тему рассуждает эксперт по Латинской Америке Александр Гостев. С ним беседует Андрей Широградский.
ЦИК Мексики несколько часов назад решил, что бюллетени, поданные на тех избирательных участках, где разница между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов, это победитель Энрике Пеня Ньето и Мануэль Лопес Обрадор, там, где разница составила менее 1%, и там, где было особенно много бюллетеней, признанных недействительными, они все-таки будут пересчитаны. Андрес Мануэль Лопес Обрадор из партии Демократической революции, это такой ветеран мексиканской политической сцены. В 2006 году он также был вторым кандидатом, который набрал практически столько же голосов, как и победитель тогдашних выборов, представитель партии национального действия, правоцентристской Филиппе Кальдерон. Он тогда потребовал пересчитать все голоса, заявлял о своей победе, и 2.5 месяца в Мексике, в основном в столице, продолжалась так называемая революция кактусов, когда сторонники Обрадора из партии демократической революции, это старейшая левоцентристская левая партия Мексики, оккупировали центр города. В конце концов, все-таки Кальдерон, конечно, занял президентское кресло, где он просидел последние 6 лет. Мануэль Лопес Обрадор, левый популист, кандидат глубинки. Он всегда отражал настроение бедняков или таких архаичных индейцев, которые всегда боролись за свою национальную автономию. Победитель нынешний из партии «Институционная революция» революционный, Энрике Пенья Ньето, это представитель истеблишмента, его называют изменившимся лицом той партии, которая проправила Мексикой практически весь 20 век.
Ну и что в результате означает победа Пенья Ньето на выборах? Можно ли говорить о том, что это свидетельство того, что мексиканцы любой ценой хотят вернуть мир, покой в свою страну, в свои дома?
Энрике Пенья Ньето – это молодой 43-летний политик. Его неоднократно, с одной стороны, обвиняли и в подкупе избирателей, и в странных связях с крупнейшей национальной телерадиокомпанией Мексики, Телевиса, которая якобы искусственно завышала его рейтинг. И самое главное, это то, как Энрике Пенья Ньето сейчас собирается бороться с самой главной угрозой для мексиканцев. Это наркомафия. В Мексике уже много лет идет война с наркокартелями, которую начал предыдущий президент Мексики Фелипе Кальдерон. Вел он ее с переменным успехом, не выиграл все, что ему удалось сделать в присутствии мексиканской армии, спецназа, полиции и спецслужб на улицах мексиканских городов ежедневным явлением. За последние несколько лет 55 тысяч человек были убиты. Имеется в виду и бандиты, и солдаты, и в основном мирное население. Тактика Фелипе Кальдерона, уходящего президента, была уничтожать руководителей картелей. Энрике Пенья Ньето говорит, что главное это увести войска с улиц, как-то попытаться эту войну сделать более незаметной для мексиканцев. А конкуренты Энрике Пенья Ньето постоянно говорят, что, видимо, он собирается делать то, что делали весь 20 век его коллеги из институционной революционной партии, то есть тихо договариваться с руководителями картелей, но при этом не будет перестрелок, насилия на улицах, захвата заложников, а я вот еще одну цифру приведу, ежедневно по статистике, в Мексике с целью выкупа, например, похищают от 45 до 50 человек.
Как отреагировали соседи Мексики на официальные результаты президентских выборов?
По некоторым данным, до 20-25 миллионов мексиканцев, легальных и нелегальных иммигрантов находятся в Соединенных Штатах. Главный рынок наркотиков, производящихся в Латинской Америке, и торговлю которыми возглавляют мексиканские сейчас наркокартели, это, конечно, Соединенные Штаты. На победу Пенья Ньето отреагировали очень настороженно, потому что воспоминания о том, как Мексика руководила его партией, институционно-революционной, они не самые хорошие. Всегда представители этой партии обвиняли в том, что они не интересуются жизнью простого народа, и обвиняли их в коррумпированности, говорили о том, что это вот партия буржуазии, партия олигархов.
Это был Александр Гостев.
Эхо Кавказа.
Проблемами ЖКХ в Абхазии вряд ли кого удивишь, однако есть дома, будто притягивающие коммунальные беды, рассказывает Рустам Зантария.
Это девятиэтажка по улице Имама Шамиля, дом 29, находится в центре столицы, совсем рядом с главным рынком. Беда ее жильцов в отсутствии нормального электроснабжения, вернее электросчета. Говорят, точнее он есть, но от этого мало что меняется. Чтобы оценить состояние центрального электросчета всего здания, достаточно беглого взгляда. Удивительно, как он вообще функционирует. Ржавый корпус, черные обгоревшие провода и предохранители. Жильцы говорят, электричество выбивает даже летом, не говоря уже о зимнем периоде.
Зимой бывает просто, ну, в два дня свет есть, и потом вызываем, они что-то тут копаются, делают. Вообще у нас, видите, какая система сейчас, не через стояк идет, а каждая квартира себе, вот мы умудрились как-то пропустить свет. В нашем районе самый проблемный дом этот наш дом. Просто нам уже неудобно. Неудобно за то, что мы все время просим приехать работников СУЕСа. И они сами говорят о том, что это самый проблемный дом. Обратите внимание, потому что очень аварийное состояние. Это зиму этот щит не выдержит. Может возникнуть пожар. У нас был уже один раз пожар.
Говорит Белла Гицба, жительница дома. С письмами к городским властям жильцы обращались неоднократно, причем не только на имя главы администрации столицы, но и президента. Реакция последовала. Как говорят люди, столичные чиновники даже составили смету для приобретения и установки нового счета, но дальше этого дело не пошло. Впрочем, по мнению жильцов, смета оказалась явно завышенной, в то время как частные электрики предложили осуществить необходимые работы за гораздо меньшую сумму. Ну а пока, как говорится, воз и ныне там. Зиму в этом доме ждут с нескрываемым страхом. На этом проблема. Проблемы дома 29 не заканчиваются. Еще одна беда – подвал здания. Вода в нем стоит с незапамятных времен. Несколько раз подвал осушали, но вода опять набирается и даже выливается во двор девятиэтажки.
Вызывали несколько раз людей, но они не могли пройти туда, где, чтобы дойти до этой трубы. Они резиновые сапоги нужны были, все. И они не дошли. Вообще сказали, что вот когда дождь идет, вода должна сюда попадать, труба какая, а потом она должна вытекать. А теперь эта вода из подвала не вытекает. Сравнительно, мы с 87-го года живем, и вот я чувствую, что у нас дом немножко... Двери не так закрываются, туго очень. А закроешь дверь, а потом не откроешь. Чувствуется, что дом садится. И недавно вода стала вытекать уже и на площадку к нам, и с этой стороны, и с той стороны, из подвала.
Говорит Ляля Агарба, жительница дома. Ко всем бедам добавилась близость всегда многолюдного центрального рынка. Стихийная автостоянка расположилась прямо под окнами дома. Для многих оказалось удобным выбросить мусор прямо в подвал многоэтажки. Куча бытовых отходов уже несколько лет накапливаются в подвале, превращая его в стихийную свалку. Не говоря уже об использовании его в качестве отхожего места. По словам жильцов, здесь была дверь, но ее просто выломали. Люди боятся в первую очередь за своих детей, которые могут стать жертвами несчастного случая, забравшись, играя в подвал или в тот же открытый неисправный электрощит. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра.